Тема 7. Заключительное пророчество и разъяснение того, что после него уже не будет пророков.
Мы уже обсудили этот вопрос и рассмотрели его доказательства, когда речь зашла об особенностях пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Там мы отметили, что он был последним из пророков. Здесь же мы рассмотрим заключительное пророчество в другом аспекте и коснемся того, как это убеждение влияет на религию мусульман и того, какую пользу оно приносит им. Вот некоторые из плодов этой веры. Первое. Мусульмане убеждены в том, что их законодательство и религия совершенны, и это оставляет большой след в жизни мусульман. Именно поэтому Аллах напомнил им об этой милости и сказал: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Сура Аль-Маида, 3 аят. Этот аят был ниспослан пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, во время прощального паломничества, за несколько месяцев до его кончины, после того, как Аллах завершил ниспослание шариата. Он же стал причиной того, что иудеи завидуют мусульманам, о чем говорится в хадисе, переданном Аль-Бухари и Муслимом. Некий иудей пришел к Умару и сказал: «В вашем писании есть аят, который вы читаете. Если бы он был ниспослан нам, иудеям, то мы отмечали бы этот день как праздник». Он спросил: «А что это за аят?» Иудей сказал: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснил эту истину, сравнив все предыдущие пророческие послания с прекрасным дворцом, в котором все замечательно и совершенно, кроме пустующего места для одного кирпича. Его пришествие было подобно помещению этого кирпича на свое место, благодаря чему строительство дворца завершилось. И совершенно ясно, что после его завершения к этому дворцу нельзя ничего добавить. Текст этого хадиса мы привели при рассмотрении одной из предыдущих тем, когда обсуждали особенности пророка. Да благословит его Аллах и да приветствует. Второе. Мусульмане уверены в том, что эта религия и шариат Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, не будут отменены впоследствии, в результате пришествия другого пророка. Завершение череды пророчеств миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, означает, что после его пророчества и шариата не будет никакого другого пророчества или шариата. Что же касается нисхождения Исы, то его бытность пророком нисколько не противоречит этому, потому что после нисхождения Иса будет поклоняться Аллаху, руководствуясь шариатом нашего пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Он не будет опираться на свое предыдущее законодательство, потому что оно уже отменено, и теперь во всех основных и второстепенных вопросах веры необходимо опираться только на этот шариат. Третье. Мусульмане без раздумий и размышлений считают лжецом каждого, кто провозглашает себя пророком после пришествия пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. И это относится к самым ярким примерам пользы веры в заключительное пророчество. Благодаря этому мусульманская община защищена от лжецов, которые притязают на пророчество. Указание на это важное обстоятельство было одной из основных целей, которое преследовал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, проповедуя веру в заключительное пророчество. С этой целью он сообщил, что среди его последователей появится 30 лжецов, каждый из которых будет притязать на пророчество. Однако после него уже не будет пророков. Тем самым он предостерег своих последователей от признания этих лжецов и следования за ними. В хадисе Саубана о смуте и искушениях сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Воистину, среди моих последователей появится 30 лжецов, которые провозгласят себя пророками. Однако я последний из пророков, и после меня уже не будет пророков». Четвертое. Правители и богословы в мусульманской общине имеют очевидные преимущества, потому что они самостоятельно решают все религиозные и мирские вопросы. Это отличает мусульман от сынов Исраиля, которыми правили пророки. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Сынами Исраиля правили пророки, и как только один пророк умирал, ему на смену приходил другой. Но после меня не будет пророков, а у вас будет много халифов». Люди спросили: «Как же ты приказываешь нам поступать?» Он сказал: «Будьте последовательно верны присяге, данной каждому из них, и выполняйте свои обязанности перед ними. Воистину, Аллах спросит с них за тех, кто находился под их покровительством». Таким образом, правители мусульманской общины находятся на положении пророков среди сынов Израиля, поскольку они правят народом и ведут его за собой. В другом хадисе, переданном со слов Абу Хурейры, сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Воистину, каждые 100 лет Аллах посылает в эту общину того, кто обновляет для нее религию». Все это подтверждается существующим положением вещей в мусульманской общине. Религия и мирское благополучие мусульманской общины оберегаются халифами, правителями и богословами, которые правят людьми на основании шариата, а Всевышний Аллах неустанно обновляет для мусульман их религию, некоторые постулаты которой забываются с течением времени. Это достигается благодаря деятельности так называемых муджаддидов, ученых, которые оберегают писание Аллаха от искажений тех, кто впадает в крайности, и от необоснованных утверждений тех, кто следует лжи, и от неверных толкований тех, кто лишен знаний. Эпоха пророчества и послания остается позади, а они все еще сохраняют религию Аллаха в том же чистом, непорочном виде. Безусловно, это милость Аллаха по отношению к мусульманам в целом и по отношению к тем, кому была оказана такая высокая честь в частности. Одним словом, вера в заключительное пророчество и ее плодотворное влияние на религиозность людей относится к числу самых ярких отличительных особенностей этой общины, благодаря которым мусульмане приобрели крепкую веру в свою религию, искреннюю убежденность в ее правоте и непоколебимую твердость и решимость следовать этим путем, пока не наступит повеление Аллаха.
Тема 8. Ночной перенос посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, и его доказательства. Значение слова «исра» в арабском языке и шариате.
Арабское слово «исра» произошло от слова «сура», которое означает «путешествие на протяжении ночи или больше его части». Согласно другому мнению, оно означает «путешествие в течение всей ночи». Использование соответствующего глагола в арабском языке можно наблюдать на примере слов «хассана» – «ты был перенесен, а не путешествовал сам». В шариате же, по слову «исра», подразумевается ночной перенос посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, из заповедной мечети в священный храм в Иерусалиме, и его возвращение той же ночью.
Доказательство ночного переноса.
Ночной перенос – это великое чудо, которое Аллах даровал пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, в подтверждение его правдивости. Это произошло до хиджи, когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, был перенесен в течение одной ночи из заповедной мечети в Мекке в мечеть Алякса в Иерусалиме. Он отправился туда верхом на бураке в сопровождении ангела Джибриила. Добравшись до священной земли, он привязал бурака к кольцу на двери Иерусалимской мечети, а затем вошел в нее и совершил там групповой намаз вместе с другими пророками, будучи их имамом. Затем Джибриил поднес к нему два сосуда с вином и молоком. Он выбрал молоко. Джибриил же сказал ему: «Тебя повели путем, соответствующим природе человека». Ночной перенос подтверждается свидетельствами из Корана и Сунны. Всевышний сказал: «Пречист тот, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему некоторые из наших знамений, из заповедной мечети в мечеть Алякса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину он слышащий, видящий». Сура Аль-Исра, 1 аят. Из Сунна же нам известен хадис Анаса бин Малика, переданный муслимом, со слов Сабита Аль-Банани. В нем сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Ко мне привели бурака, длинное белое животное, ростом выше осла, но ниже мула. Он клал свои копыта настолько далеко, насколько хватало глаз. Я сел на него верхом и добрался до священной земли. Там я привязал его к кольцу, к которому привязывали и другие пророки. Затем я вошел в мечеть и совершил там намаз из двух ракатов. Когда же я вышел оттуда, ко мне подошел Джибриил. Он поднес ко мне два сосуда с вином и молоком. Я выбрал молоко. Тогда Джибриил сказал: «Ты выбрал то, что соответствует природе человека». В продолжении этого хадиса говорится о восхождении пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, на небо. Ночной перенос посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, подтверждается и другими хадисами, которые приводятся в ас-сахихах Аль-Бухари и Муслима, в сборниках Ас-Сунан и других источниках. Со слов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, об этом событии рассказывали около 30 сподвижников, чьи повествования пересказывались бесчисленным множеством передатчиков хадисов и богословов. Все ранние и поздние мусульманские богословы единодушны в том, что ночной перенос посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, имел место в действительности. Единое мнение богословов по этому вопросу упоминали Кади Ийяд в книге «Аш-Шифа», Ас-Сафараяни в книге «Лявами Аль-Анвар». Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, был перенесен в Иерусалим и душой, и телом, наяву, а не во сне. Это утверждение опирается на достоверные тексты, и его разделяли сподвижники, имамы приверженцев Сунны и мухаккики, исследователи, изучающие взгляды ранних ученых и приведенные ими доводы и доказательства. Ибн Абу Аль-Ис Аль-Ханафи писал: Из хадиса о ночном переносе видно, что он был перенесен и телом, и душой. Достоверно известно, что это произошло наяву, и он попал из заповедной мечети в мечеть Алякса. Кади Ияд тоже подтвердил, что такие воззрения разделяло большинство сподвижников и богословов. Большинство первых мусульман считало, что он был перенесен телом и наяву, и это действительно было так. Этого мнения придерживались Ибн Аббас, Джабир, Анас, Хузейфа, Умар, Абу Хурейра, Малик бин Саса, Абу Хабба аль-Бадри, Ибн Масуд, Ад-Дахак, Саид бин Джубейр, Катада, Ибн аль-Мусайб, Ибн Шихаб, Ибн Зейд, Аль-Хасан, Ибрахим, Масрук, Муджахид, Икрима, Ибн Джурейдж. Это же мнение разделяла Айша. Его же придерживались Ат-Табари, Ибн Ханбаль и многие другие мусульмане. С ним согласилось и большинство поздних законоведов, хадисоведов, теологов-догматиков, комментаторов Корана. Один из выдающихся исследователей, критикуя взгляды тех, кто считал, что ночной перенос имел место дважды, сказал: «Достоверное мнение, которое разделяют имамы-знатоки преданий, состоит в том, что ночной перенос имел место всего один раз. Это произошло в Мекке после начала пророчества, и удивительно, что некоторые люди говорят, что это происходило несколько раз. Как же они осмеливаются предположить, что каждый раз ему предписывалось совершать 50 намазов, после чего он несколько раз возвращался к своему Господу от пророка Мусы, пока число обязательных намазов не доходило до 5, и что каждый раз Аллах говорил: «Я сохранил мое предписание и облегчил обязанность моих рабов», а на следующий раз снова отдавал приказ совершать 50 намазов, чтобы уменьшать их по 10.
Восхождение на небеса.
Восхождение на небеса в священных текстах и высказываниях богословов упоминается наряду с ночным переносом. И для того, чтобы эта тема приобрела законченный смысл, здесь уместно обсудить и вознесение на небеса. Арабское слово «мирадж» произошло от слова «уруч» и означает средство, при помощи которого поднимается вверх. Это нечто вроде лестницы, однако нам неизвестно, как она выглядит и что из себя представляет. В шариате под словом «мирадж» подразумевается восхождение пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в сопровождении Джибриила и священной Иерусалимской земли на ближайшее небо, а оттуда на последующие небеса, вплоть до седьмого. На каждом из небес он встречался с пророками, приветствуя их миром, и они тоже приветствовали его. Затем он поднялся к дереву Сидрат аль-Мунтаха, лотосу крайнего предела, где во второй раз увидел Джибриила в том облике, в котором тот был сотворен. В ту же ночь Аллах говорил с ним и приказал ему совершать 5 обязательных намазов, после чего он сошел на землю. Согласно наиболее достоверному мнению, восхождение на небеса состоялось в ту же ночь, что и ночной перенос в Иерусалим. Истинность восхождения на небеса подтверждается доказательствами из Корана и Сунны. В Писании Аллаха упоминаются некоторые из великих знамений, которые были показаны пророку во время его восхождения. Всевышний сказал: «Неужели вы будете спорить с ним о том, что он увидел? Он уже видел его другое нисхождение у лотоса крайнего предела, возле которого находится сад-пристанище. Тогда лотос покрыло то, что покрыло. Его же взор не уклонился в сторону и не излишествовал, и он увидел величайшие знамения своего Господа». Сура Ан-Наджм, 12-18 аяты. В этом отрывке Аллах перечислил великие знамения, которые были дарованы его посланнику, да благословит его Аллах и да приветствует, в ночь восхождения на небеса. Он увидел Джибриила возле лотоса крайнего предела и увидел сам лотос, который был покрыт чем-то по воле Господа. Ибн Аббас и Масрук сообщили, что он был покрыт золотой саранчой. В Сунне же имеется множество хадисов, которые подробно описывают события, произошедшие во время восхождения на небеса. В хадисе Анаса, часть которого мы уже цитировали, при обсуждении ночного переноса, сообщается, что далее пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Затем мы были вознесены на небо, и Джибриил попросил открыть врата. Его спросили: „Кто ты?“ Он ответил: „Джибриил“. Его спросили: „А кто с тобой?“ Он ответил: „Мухаммад“. Его спросили: „За ним посылали?“ Он сказал: „Да, за ним посылали“. Врата распахнулись, и я оказался перед Адамом. Он поприветствовал меня и помолился за мое благополучие. Затем он рассказал о том, как поднимался на следующие небеса и встречался там с пророками, после чего он сказал: „Затем меня привели к лотосу крайнего предела. Его листья были словно слоновые уши, а плоды были похожи на кувшины. Вдруг оно изменилось, покрывшись по воле Аллаха чем-то прекрасным, что не в силах описать ни одно из его творений. Затем Аллах ниспослал мне откровение и приказал мне совершать 50 намазов в течение дня и ночи. Когда я спустился до Мусы, он спросил: „Что же Аллах предписал твоей общине?“ Я ответил: „50 намазов“. Тогда он сказал: вернись к твоему Господу и попроси у него облегчения, потому что твои последователи не осилят этого. Поистине, я уже испытывал сынов Израиля. Тогда я вернулся к моему Господу и сказал: «Господи, облегчи обязанности моей общины». Аллах освободил меня от 5 намазов. Я же вернулся к Мусе и сказал: «Он освободил меня от 5 намазов». Муса сказал: «Твои последователи не осилят это. Вернись к твоему Господу и попроси у него облегчения». Я продолжал ходить от Всевышнего и Всеблагого Господа к Мусе и обратно, пока мне не было сказано: «О Мухаммад, вот 5 намазов в течение дня и ночи, каждый из которых равен 10, и так получается 50 намазов». Этот хадис передал Муслим. События, произошедшие во время восхождения на небеса, описываются приблизительно одинаково в хадисах Малика бин Сасы, Абу Зарра, Ибн Аббаса, приведенных в ас-сахихах Аль-Бухари и Муслима, и в других сборниках.